Сегодня мы вернемся к рассказу о Вацлаве Новаке, чехословацком путешественнике и писателе, творившем под псевдонимом А.В. Новак, который решил связать свою жизнь с Таити вскоре после Первой мировой войны. Вначале он отправился в США, где зарабатывал на жизнь статьями и лекциями для американских чехов и словаков. На Таити он попал после года пребывания в Америке. Мы повторяем рубрику Лоретты Вашковой, впервые вышедшей в эфир в феврале 2011 года. Богема.
А.В. Новак прежде всего хотел выяснить, в каком состоянии находится обсерватория, основанная на Таити в 1910 году Миланом Ростиславом Штефаником, и попытаться ее восстановить. Это не удалось, впрочем, как и обосноваться на острове на постоянное жительство вместе с женой Марией и девятимесячным сынишкой Вацлавом. Пробыв на Таити 3 месяца, Новак возвращается вначале в США, а потом и в Чехословакию. Его впечатление вылились в экзотическо-эротический заряд книги «Рассказы с Таити», которая в 20-30-е годы стала необыкновенно популярной в Чехословакии и выдержала 7 переизданий. Продано было не менее 20 тысяч экземпляров, на то время это действительно солидный тираж. Ныне в музее Напорстыка впервые в истории Чехии проходит выставка цветных диапозитивов, снятых А.В. Новаком во время его путешествия на Таити и другие острова французской Полинезии. А почему выставка названа, собственно говоря, «Грешные острова любви»? Вопрос куратору выставки Яну Шейблу.
«Грешные ласки» – то не из моей головы, použil sem...
Это название придумывал не я. Оно заимствовано у названия книги рассказов Новака. Кстати, это был его первый сборник рассказов и самая успешная книга – «Рассказы с Таити островов грешной любви». То же название использовалось Новаком и для его лекций. Его беллетристика очень открыта и содержит множество эротических мотивов. Автор подчеркнул вдохновение для своих первых книг именно из истории местных жителей Таити. Они связаны с этой средой.
Его первые книжки были правда с таитского окружения.
В этих рассказах преобладает любовная тема. Запечатлел ли чехословацкий путешественник также отношения колонизаторов и жителей, то есть речь главным образом все-таки шла о жительницах острова, имеющего вид восьмерки, и можно ли узнать из них о тогдашнем быте маухов, как себя называют таитяне?
Мотивы романов и рассказов Новака похожи. В их центре любовные отношения между белыми, скажем так, путешественниками, американцами и европейцами, и таитянами. Да, в его книгах есть описание быта островной жизни. Новак был отличным наблюдателем и был способен представить в своем творчестве типологические разновидности портрета. Эта особенность заметна и в его книгах «Путешествий», где уже присутствует автобиографическое начало. Он показывает себя внимательным наблюдателем жизни окружающих его людей и дополняет записки своими собственными комментариями.
А где можно подробнее узнать об А.В. Новаке?
О Новакове пишет очень мало здоровья.
Информацию о Новаке можно найти лишь в нескольких книгах. Одним из главных источников является книга Владимира Устогала, посвященная пребыванию чехов на Таити и Маркезах. Она, я думаю, вышла в 1996 году. Эта книга повествует о том, как чехи переселялись на Таити в 20-30-е годы минувшего столетия. Устогал пишет, что именно Новак своими рассказами и лекциями, в которых описывал красоты французской Полинезии, во многом способствовал решению своих земляков покинуть Чехословакию.
Краяны заемцы о вестеховании.
А насколько многочисленной оказалась волна тех, кто был готов покинуть Чехословакию ради Таити и других островов французской Полинезии?
Были то рядовые, снад и стовки, там пресное число теперь с головы не вспомню.
Это были сотни, скорее всего. Точный ответ на этот вопрос я ныне затрудняюсь дать. Однако некоторые граждане Чехословакии там так и остались, и с их потомками там можно встретиться сегодня.
А у них чешские фамилии? Удалось ли им сохранить чешский язык и чешские традиции?
У некоторых чешские фамилии. А что касается языка и традиций, они многое заимствовали у местного населения и приспособились к тамошней жизни, но чешские корни чувствуются среди них до сих пор.
Приспособили власне местному простреди, але тен отказ там доднес є патерний.
Выявлена ли окончательная роль Навака в переселении его земляков на то же Таити?
Его роль до конца не объяснена. В некоторых предисловиях к своим книгам Новак пишет, что многие уличают его в том, что он якобы побуждает к тому, чтобы покинуть родину и отправиться на Таити. И он пояснял, что лишь стремился к объективной оценке возможности переезда на Таити. Конечно, мы не знаем, о чем он на самом деле говорил во время своих лекций, так как его дневники и конспекты к лекциям не сохранились. Тем не менее, даже если он к этому не стремился, его книги и лекции оказали большое влияние на популяризацию Таити среди жителей Чехословакии.
Ани дневники, ани те тексты к тем преднашкам.
А где сегодня можно найти книги Навака, ну, кроме национальной библиотеки?
В большинстве случаев в букинистических магазинах. Там есть шанс на успешный поиск. Новак, кстати, издавал свои книги в своем издательстве путешественника Новака, Черношицы у Праги, так как он потом жил в Черношицах. Первую свою книгу он издал в 1922 году, а последнюю в 1948 году. Тогда же его издательство вследствие известных политических перемен в Чехословакии было закрыто.
По политических изменах в Чехословенску накладательство заникло.
Давайте-ка пока пробежимся еще по залу с цветными и по большей части диапозитивами, которые Навак в 20-е и 30-е годы прошлого века использовал в качестве иллюстраций к обзорным лекциям о своем путешествии. Вот, например, весьма любопытный диапозитив с надписью «Танец Упа-Упа». Его исполняют разрисованные молодые таитянки. Девушки хлопают в ладоши, при этом исполняя хором песни. Этот танец относился к обрядным?
Новак подтверждает, что «Упа-Упа» относится к числу истинно островных танцев. Он описывает эти танцы очень красочно, а также упоминает, что миссионеры характеризовали их как «бесстыжие и варварские». Как бы там ни было, но это был действительно подлинный танец туземцев. Конечно, впечатление Новака могло быть очень субъективным. Но диапозитив также приносит свидетельство того, как все в то время на острове выглядело.
А выбор диапозитивов осуществлялся вами на основании каких критериев?
Мы стремились выбрать те, которые были чем-то уникальны, как, например, обсерватория Штефаника, и те, которые в некотором роде копируют то, о чем в своих лекциях по возвращении с островов позже Новак рассказывал. Стенды поэтому дополнены и цитатами из его книг. Эта выставка стремится создать то впечатление, которое могло возникнуть у тех, кто в 20-е и 30-е годы минувшего столетия посещал непосредственно лекции Новака.
Асы могли иметь его преднашки, ведь тады на простору выставы.
А вот, например, снимок, изображающий ручное опыление цветов ванильной орхидеи. На Таити уже в 20-е годы прошлого века был недостаток этих особых пчелок, которые ваниль опыляют, или, может быть, отсутствовал пригодный для этого вид колибри, или ваниль не принадлежала к исконной флоре этого острова.
Да, большинство тропических фруктов и некоторые растения, о которых мы предполагаем, что они росли на Таити изначально, вовсе там не росли. Например, кокосовый орех там рос, а вот ананас или ваниль были ввезены на Таити в разные периоды из разных стран. Ваниль, как мы видим на этом снимке, опыляется искусственно, так как на Таити отсутствовали нужные насекомые.
На Таити уж не живет хмыз, который бы опиловал специализованный, что там нема опиловача.
Навак посещал и другие острова французской Полинезии, о чем свидетельствует ряд снимков, среди которых особое место принадлежит диапозитиву с изображением каменного божества скалистого острова Руруту. Он расположен примерно в 500 километрах к югу от Таити.
Это подлинная каменная статуя с острова Руруту, нечто вроде монумента.
Это такой монумент.
Подтверждает куратор выставки в музее Напорстека Ян Шейбл.